Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Я бы хотел вернуться к воскресной проповеди, ну, позапрошлого воскресенья, к рождественской. Она выступает как бы венцом определенного цикла рождественских проповедей, ну, я, в общем, я упоминал. Только раньше я сосредотачивался на внутренних механизмах зачатия и воплощения Господа. А в этот раз я затронул вопрос именно рожденного от этого тела. И, ну, там как бы есть что еще разбирать, но это можно сказать, что это определенный этап закончился. Но на самом деле вот эти предыдущие рождественские проповеди, они выросли из очень большой работы на тему о воплощении Господа от вечности. Была такая очень большая статья, называлась «О Господе от вечности». Она возникла на основании там, трех или четырех доктринальных занятий. Она там что-то порядка 120 страниц. И ей предшествует еще два занятия. И оно возникло именно, когда я разбирал Талка, вот вторую часть. Когда он, первая часть он посвящает, ну, развеиванию. То есть, можно сказать, что он занимался этой космологией латинского слова. То есть, что такое есть материальное, чем оно не есть, что такое мир природный, чем он не есть. И там, как говорится, он очень хорошо проработал. А вот во второй части, когда он занялся в рамках этой космологии, которую он сформулировал из латинского слова, вопросом боговоплощения, то есть, вы помните, у нас было занятие, где я показал, что он как бы, ну, не туда зашел. То есть он, по-моему, хорошо разработал подходы к механизму вот, космологическому существованию так называемого мира природного, четко показав, что мир природный, что внешнее чувственное восприятие, которое мы воспринимаем как мир природный, оно ничем не отличается от внешнего чувственного восприятия духов в их мире духовном. А по механизму, это важно понимать, по механизму. Но оно, вот так, мне кажется, не до конца осознал все, что оно все-таки отличается по определенным свойствам. То есть мы с вами это уже все время обсуждаем, что внешняя чувственная реальность у духа и у человека образуется одинаково. То есть в последних основаниях сознания идет наитие изнутри, и все внутренние духовные состояния представительствуются в виде предметности, расположенных в неких пространствах и меняющихся по временам. Но у духа, поскольку вот чем отличается дух от человека? Дух – это существо однородное. То есть он прошел опустошение, и все его побуждения воли, они совершенно между собой однородны. Нет ничего противоречивого, ну, противоположного. Одна, но пламенная страсть, так сказать, ну, во многих язычках пламени. И поэтому реальность духа полностью соответствует вот этому его внутреннему состоянию, его духа или сознания. И поэтому вот у ангелов все сплошь хорошее и замечательное, там дворцы, и это действительно из совершенных материалов, сады совершенное растение, животное это совершенное животное. Вот, например, если там является райская птица, допустим, голубь, то она, эти органические формы в себе чистейшие. И они отличаются от реального голубя в нашем мире, который может быть грязным, больным, там клевать по мусоркам и так далее, потому что там этот голубь в том мире. Внутренне, у него та же внутренняя органическая структура, как и у нашего голубя, но только совершенная.
Это толка так развивает мысль,
Нет,
да?
это он берет из латинского слова.
А, в принципе, есть
да,
некий
вот
толк.
Как оно написывается в Эдинбург,
что то есть совсем
все эти
переход
животные,
так сделали, я не
да,
понял совсем.
Что никакой... Так толк фактически весь вытекает из латинского слова. Он построен по принципу, что он собирает оттуда отдельные места, сводит их вместе, а потом из них делает ему заключение. Он не, это не эзотерика такого плана, что человек делает своему заключение из своего собственного нося. Толк все чистой воды богослов. Можно спорить об отдельных его интерпретациях, но нельзя спорить на то, о том, что он полностью основывается на латинском слове. И, конечно, у него рассудочное было совершенно замечательным, что природное, что, я думаю, было просветление его рассудочного до определенной степени, даже духовное. Потому что как бы, выводы он делал блестящие. И вот основа латинского слова, что реальность мира духовного, чувственная, у ангелов, у демонов, ада, она совершенно такая же, как и у нас. То есть, если там взять, допустим, растение и разобрать внутрь, там будут волоконцы, эти органические формы, точно так же организм. Вот у ангельского тела у него есть все, что есть у человека. У него есть и сердце, и почки, и нервы, и кожа. Но там они совершенны, потому что они соответствуют всем состояниям духа в ангеле, очищенным от всего чувственного и природного. И вообще возникновение человека – это именно вот в нисходящей последовательности в него насеваются все духовные состояния, которым соответствуют его чувственные представительства по соответствиям, вот все состояния его организма. То есть сердце, легкие, почки и так далее. И органы воспроизводства, как это четко описано в «Любви супружеской». Помните, у нас было занятие. Вот он описывает, когда там новопришедшие пришли в тот мир и сомневались, как же тут у духа может быть какое-нибудь совокупление. Ангелы говорили, вот отойдите, посмотрите свое сердце, а тело, обнаружите какую-нибудь разницу. Вы не обнаружите. Те же органы, те же удовольствия, только очищенные в себе. И помните, я говорил, что у ангелов и есть органы этого...
У нас превратное, извращенное или как? Или вообще более
у нас
не, вообще
просто
никакого нету
оно,
представления?
Вот другого. У нас тело, оно несовершенно, то есть оно представительствует по соответствиям совершенные органы. То есть именно поэтому наше сердце работает, наши легкие
так,
дышат.
Полноценного, да, там много качеств.
Да, но у нас могут быть болезни. Оно вот от рождения ребенок может быть там проблемы с легкими, проблемы с сердцем, порог и так далее. У ангела, естественно, все это совершенное. И у ангелов, например, есть органы пищеварения. Вот они же, у них есть там пиршество, они едят. Но в отличие от пищи земной, в котором есть элементы полезные, есть бесполезные, есть вредные, та пища, которая возникает у ангелов, она состоит из 100% усваиваемых полезных элементов. У них есть желудок, у них есть кишечник. Но когда они едят там свои эти, я знаю, что у них там возникают хлебы и так далее, то оно полностью усваивается. То есть оно полностью переваривается в желудке, полностью усваивается в кишечнике. То есть у них ничего не выходит из заднепроходного отверстия. Не надо отбрасывать. Но человек, так как он представительствует именно полноту, и он ест пищу такую несовершенную, которая тоже представительствует полноту. То есть там есть и совершенное, и несовершенное. Потому что вот это тоже одна из краеугольных таких положений небесного учения веры, что последнюю степень наиствуют все вышележащие степени. И ангельские, и адские, и мир духов. И поэтому у нас полнота всего, что мы делаем. Но поэтому же у ангела, например, дворец возникает, или там вот дом совершенный сразу же, а у нас его нужно строить. И у ангелов он возникает сразу же только потому, что на земле есть полнота возникновения, то есть заготовка кирпичей, там, обтеска камня, скложение их и так далее. И вот мы в этом мире приуготовляемся вот так же, как наши дома строятся, так же наш организм строится от детского возраста и до его отбрасывания. И это потом служит той основой, из которой возникают все совершенные предметы у ангела и все несовершенные предметы у демона. Именно потому, что мы живем в видимостях пространства и в видимостях изменений по времени, именно ну, которые засеваются у нас в нисходящей последовательности, то есть найдем с высших степеней в самую низшую. Именно поэтому в восходящей последовательности у нас есть как бы все те начала, которые там могут представительствоваться в виде возникающих замечательных пейзажей, там, совершенных земель, совершенных растений, совершенных животных, совершенного тела, совершенного дома и так далее. Вот в мире духов, где еще не произошло очищение, там ближе к людям. Вот, например, он описывает, что в том мире англичане. То есть, как вы понимаете, на небесах нет уже никаких национальностей. Небо Нового Иерусалима, там все слиты воедино. А в мире духов еще есть деление на национальности. Есть хорошее национальное сообщество, плохие, все хуже, 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 вплоть до адских. И там и описание, что, например, в том мире хорошие англичане, им является грох. То есть там тоже нет строительства и приготовления. Там есть только видимость этого. Но там могут являться такие вещи, которые есть в нашем мире. Вот он говорит, например, «Люби супружественной красоты». Читал недавно, что он увидел толпу духов, и он понял, что они пришли недавно, потому что они были одеты в одежды, свойственные нашему миру. Потому что и ангелы, и демоны появляются в одеяниях, которые соответствуют их внутреннему. Тоги, там, как это описывается у Свободного. А люди, пришедшие из нашего мира, они там еще могут в джинсах являться, в куртках и во всяком таком прочем. И то же самое, вот как эти англичане, которым дается грог. Ну, это алкогольный напиток такой. На небесах никакого грога нет. Там есть совершенное вино, которое представительствует божественное. Это вот хлеба, то есть их пища очень простая. И самое главное, что для них вкус, у них почти нет вкуса. Они постигают, у них вкус духовный, они постигают то, чему эта пища соответствует. Поэтому они, ну, можно сказать, не как траву, но на удовольствие от едения пищи для них в основном духовное удовольствие, а не вот это чувственное, которое у нас есть. Поэтому у человека к старости, кстати, притупляется вкус. Вот когда он постепенно готовится перейти в мир духовный, он меньше удовольствия получает от еды, чем когда он молодой.
А, ешь, пока свеж,
заранее потом забрали. Да, совершенно верно. И вот... Тело у ангелов тоже формируется по... Потому что это сохраняется. Восходящая, нисходящая последовательность. Вот если человек... Вот жизнь его, смерть, возрождение в том мире, это все восходящая последовательность. В общем. То в ней действуют вот эти циклы нисходящие, восходящие. То есть малые циклы. Потому что все, что появляется у него, оно появляется неким свыше. То есть он не своего бесконечно размножает, а он в своей восходящей последовательности составляет ту форму, которая наитие свыше воспринимает определенными чувственными предметными формами. Но поскольку у ангела его восприятие очищено, то вот это наитие божественное из верхних степеней, нисходящее вниз, он воспринимает совершенно. Это, говорю, что у него появляются совершенные предметы в его жизни. Кстати, латинское слово говорит, что вот такие перемены, что что-то исчезло, что-то появилось, они больше свойственны верхним слоям мира духовного, то есть мира духов. На небесах это очень похоже. У них формы достаточно стабильны. Если они меняются, то меняются очень медленно. Там нет такого, чтобы у тебя там сегодня был дворец, завтра бабах, какая-то хижинка. Там просто идет деградация, например, дворца. Ну вот у ангелов, у них не бывает ночи, но у них бывает вечер. И в этот вечер идет деградация этого дома, в котором они живут, того сада, в котором они живут, который его окружает. Но они по этой деградации получают постижение о несовершенствах своих внутренних, которые в себе нужно искоренять. То есть в них это свидетельство того, что нужно на чем-то сосредоточиться внутреннем и в себе искоренять.
Я иду и творю все новое, да? Вот имеется в виду, да, уже на утро что-то новое получается.
Нет, такого нет.
Ошибки вот эти вот все вы знаете.
Ну исправляются, да. То есть, когда ангел принимается, он прибывает в печальном состоянии, он начинает работать над своими внутренними постижениями, и тогда наступает утро, наступает обновление, а в аду наоборот. Там у них вечная ночь, вечная зима, и они переходят из состояния такого раннего бережащего утра к опять наступающей ночи. То есть, они как бы, у них, когда идет ухудшение всего, это вот то, что для ангела идет возвышение в день, у них наоборот идет ухудшение. И они начинают с ужасом понимать, что они распадаются, и вот они прилагают такие усилия для того, чтобы, или их судьи скорее прилагают над ними усилия, потому что они бы хотели творить зло. Но они видят, что они их распадаются, они их наказывают, посылают на какую-нибудь полезную грубую работу. И у них тогда наступает предутреннее состояние, то есть когда они как бы восстанавливаются от своего зла, отвлекаясь, погружаясь во внешнее.
Это процесс вечного совершенства, можно сказать, да?
Ну, скажем так, у ангела вечное совершенство, а у демонов вечное непрестанное сохранение себя от распада. И потому что когда демон погружается в свое зло, то это влияет на его внешние обстоятельства. Начинают разрушаться его внешние, и начинает разрушаться внешние тех адского сообщества, с которым он связан. То есть он вредит окружающим. Ну и плюс этого выражается в действиях зла по отношению к ближнему прежде всего. И тут к нему приходит, его очень жестоко наказывают. Но не мстят, а выбивают из него, вот, ну, как бы не вреди обществу, не мешай нам. И поэтому, у ангелов наоборот, они приходят, и они как бы, когда в человеке просветление, остальные приходят и его как бы вдохновляют, вот, замечательно. Потому что у них у всех все улучшается, когда у одного улучшается, то это влияет на них всех, улучшается все во всем обществе. А если они видят, что кто-то ухудшается, то они приходят ему помочь. Не наказать, а именно помочь. Потому что вот если ангел выпадает, помните эти ангелы, которые хотели духовные стать небесными, и они погрузились вот в это зло внутреннее, то они просто выпадают из ангельского сообщества. В ангельском сообществе никто никого не наказывает. Но они не могут дальше находиться с этими ангелами, и они сами от них уходят. Уже попадают в ту преисподнюю, где превращаются или в наказующих, или их самих наказывают. Ну, это почти одно и то же. Вот в этой разнице тел духовных. А в человеке все находится небо и ад в равновесии. И поэтому у нас есть и органы, и есть их болезни, которые приходят из ада. У нас есть пища, которая, вот хлеб, например, ну это как бы самая совершенная пища, она лучше всего усваивается. А есть и менее совершенная пища. Но даже в хлебе вот появляются вот эти вот неосвоенные остатки, которые потом выкидываются из организма. И тело любое, и духа, и человека, оно представляет все божественное тело большого небесного человека. Вот в латинском слове такое есть выражение, что большой небесный человек – это тело, духом которого является Господь. И всякое отдельное человеческое тело, оно представительствует в миниатюрной форме, вот как капля представительствует океан, оно представительствует какую-либо частность вот этого тела небесного человека от вечности. И человеческое тело, оно представительствует вот в небесном человеке. Вот каждый ангел, он представляет чистое, например, состояние этого небесного человека. Адские сообщества представительствуют его нечистоты. Вот то, что находится в кишечнике в самом конце, вот это вот почти непереваренные остатки. Потом экскременты, которые не извергаются вниз. Землю, на которой стоит этот большой небесный человек, он стоит как бы на земле, представительствующий по соответствиям. Это вот есть, вот это вот нижняя, вернее, под ней есть нижняя земля, в которой эти экскременты, изверженные адские духи. Вот смотрите, у ангелов нет извержения из организма, а в большом небесном человеке есть. И вот это отражается, потому что вот когда адские духи не извергаются, это как бы небесный человек из себя извергает фекалии. Вот в этом по-большому. И можно сказать, что человеческое тело, оно воспроизводит именно в миниатюрной форме большого небесного человека. То есть ангел воспроизводит его святость, его лучшую часть. Вот эти вот, скажем, как у человека сердце воспроизводит небесное сообщество само по себе. Но вся его тело со всеми его несовершенствами, вся его жизнь, она воспроизводит вот этого вот большого небесного человека, но в миниатюрной форме. И тело человека, оно не существует, как вы понимаете, нет никакой материальной реальности, где существуют некие отдельные реальные тела. Это все представительство по соответствиям, то есть восприятие Господня каких-то своих частностей порождает кажущееся наше личностное различие между собой. Вот когда Талк разбирал, вот помните, я когда разбирал этот отрывок, там Талк разбирает, вот как Господь воплотился, и у него как-то так получается, что божество не могло воплотиться в человеческом теле, поэтому это была видимость, присутствие, совместная видимость там апостолов, современников, что вот Господь явился в теле. Это неправда. Господь таки явился в теле, но это не значит, что есть вот тело простые человеческие, а есть тело Господне, которое явилось. Вот это вот мы разбирали, начиная от той, ну, статьи о Господе от вечности и кончая последней проповедью. То есть все мы обитаем в частности Господнего тела. Вот большой человек от вечности – это то абсолютное божественное тело, или большой духовный человек, которая воплотилась в конкретном теле человека Иисуса Христа, которого мы называем исторически. Вот чем его отличие от тел наших? Это не в том, что у него тело было иное, чем у нас. Просто у него тело воплощало всю полноту божества от вечности. А каждое наше тело воплощает какую-либо частность божества от вечности, то есть не полноту. Вернее, оно в себе полно, но это полная частность, а не полное целое. Вот это разница. То есть, вот я приводил эту цитату, которую Иисус Христос цитирует, что вы боги. Почему боги? Потому что наше тело, оно божественное. И вот если вы почитаете послание апостолов, там постоянно, что ваше тело – это храм Господень, ваше тело это Господне, у вас вот, что тело это церковь Господня, где Господь голова, вы члены. Вот это и присутствует в апостольских посланиях, что нет у вас, ребята, никакого отдельного тела. Вы все часть божественного тела, его какая-нибудь частность, проявляющаяся в виде как бы отдельной личностности. То есть не надо было Господу создавать какое-нибудь совершенно отдельное тело, чтобы явиться среди людей. Ему надо было просто создать тело, которое бы было такое же, как у всех, но отличалось от них полнотой, в которой бы все частности человеческие воплотились бы в виде одного явления. То есть каждый из нас это тоже богоявление, но в определенной частности. Но поскольку это явление несовершенное, то тело, которое мы имеем, в отличие от тела Иисуса Христа, оно обладает всеми видами этого несовершенства, вплоть до старения, разрушения болезнями и так далее. Но это божественное тело, данное нам в аренду. Это вот как мы арендуем автомобиль и на нем ездим. И он вроде бы наш, потому что мы его используем. Мы можем забыть, что он арендован. То есть в нашем теле во всякой его частности живет Дух Господень, его оживотворяющий в действии всех наших органов и так далее, вплоть до нашего сознания, потому что наше рассудочное, оно оживотворяется в нас ангелами, их присутствием. И законы нашего мышления – это законы их действий в мире духовном, которые воплощаются в органические формы нашего сознания. Кстати, я сегодня читал совершенно потрясающую новость, там где-то в Штатах ученые занимались исследованием, ну, мозга для своих целей. И они установили, что только у человека и у неандертальца, в отличие от всех остальных приматов, мозг не стареет. Вот те же шимпанзе мозг какого-то развивается, так сказать, определенным способом, потом начинает стареть и деградировать. Только у человека мозг не стареет. Почему? Потому что он представительствует полноту совершенства всех ангельских сообществ. Наш мозг – это то первое, куда нисходит божественное наитие, и в нем все небесное представительствуем органическими формами. А потом оно, стремясь воплотиться в действие мира природного, уже для себя образует там руки, ноги, там органы и так далее, которые воплощают эти действия. И потом это все проецируется в чувственное восприятие неких пространств, в которых эти действия совершаются формами этих действий по временным прогрессии. Но мозг, вот он есть самое первое основание для сообщения раздельной духовной степени человеческого духа и его так называемой природной степени, или же последней степени его сознания. И вот в этом насчет в духовном нике есть такая фраза, что если бы они Господа не распяли, то он был бы здесь в своем теле вечно. То есть так как его теле вся полнота божества бы воплотилась телесно, он бы просто жил бы, дожил бы до наших.
Представительствовал бы тут духовное тело.
Да.
Большого человека.
Да, то есть его тело не было подвержено, вот как у нас мозг не стареет, так бы не старело его тело. Он бы достиг вот этого, он как достиг этого совершенного возраста, он бы так и оставался. Никакие болезни бы его не тронули, ничего. И насколько совершенно было, вот смотрите, вот наши органические все эти формы, они содержат в себе вот это божественное. А так как у Господа оно было полнота, вот вспомните, как он исцелял. Он плюнул в пыль, раскатал катыши, наложил на глаза, и человек прозрел. То есть его формы органические, вот даже слюна обладала волшебными, можно сказать, действенными формами для возвращения всего в состояние. То есть мы даже себе представить не можем, как на самом деле, то есть между нами и Господом, с одной стороны, мы как бы, каждое наше тело – это частность божественного тела, которое дано нам в аренду. А с другой стороны, между его телом и нашим телом совершенно раздельная степень. Ничего общего не может быть в принципе. Насколько это было совершенно. То есть это с одной стороны как бы наше родное, то есть, потому что мы в том же его теле обитаем. А с другой стороны это как бы тот совершенный оригинал, которого мы являемся весьма жалкими копиями и подобиями. И когда они вот Свенборга есть такая фраза, они его этим распятием изгнали из мира. Помните, я употребил слово интерфейс в проповеди. Mm-hmm. Вот интерфейс это как бы очень хороший термин, который очень хорошо подходит. То есть то, что мы воспринимаем как наша совместная реальность, в которой мы обитаем совместно телами рядом с друг другом, это интерфейс нашего взаимного общения. Интерфейс это в смысле... ну вот я приводил, что вот когда у тебя на экране, и все программы там представлены иконками. И ты щелкаешь по иконке, и открывается какая-то программа. Вот это вот все, что мы воспринимаем предметности в пространствах и временах, и телах, в которых мы находимся, это вот эти вот все иконки. И когда мы щелкаем, то есть произведем некое совместное действие, то открывается в виде внешних проявлений действий или же служения вот это внутреннее состояние, которое и мы усваиваем и обмениваемся между собой. Потому что в чем смысл служения или же действия? Мы действуем из внутреннего по отношению к чему-то внешнему. Вот как мы совершаем служение друг другу. Вот если бы не было, почему Господь не создал одного человека? Одному человеку некому было бы осуществлять свои служения. Богу его служения не нужны. И это был бы законченный эгоист. Потому что он все бы получал, ничего не отдавал. А Господь создал множество людей. И мы можем, оказывая другому служение, то есть делая доброе ему, с одной стороны получать, потому что это не мы делаем доброе, а это Господь, в частности, свое тело в нас делает доброе действие, но это присваивается нам в восходящей последовательности как наше собственное доброе дело. Вот почему говорится, что человек спасается добрыми делами на самом деле. Добрыми делами строится его ангельский рассудок. То есть это доброе ему присваивается как его личное. Он чувствует, что это его личное. Он это сделал. Он это совершил. И он становится другим, когда он это сделал. И другой человек получает через это внешнее восприятие этого доброго. Потому что мы получаем внутреннее. Например, когда мы накормили голодного. Мы получаем внутреннюю благодать, чувство оказания помощи ближнему, а голодный получает внешнюю благодать, восстановление своего тела, сохранение его от смерти. Он тоже получает доброе, но более внешнее. Причем вот это четко сказано было в, как его, в Деяниях апостолов, когда говорится, что, как говорил Господь, давать блажение, чем получать. Потому что внутреннее доброе, усваиваемое действием через этот интерфейс, оно более благодатно, чем то внешнее доброе. Да, мы испытываем благодарность по отношению к тому, кто сделал нам это доброе. И эта благодарность – это тоже благодать. Мы испытываем продолжение своей жизни через то доброе, которое он нам сделал, то есть накормил нас, которое мы сами не могли сделать по каким-то причинам себя. И мы, это тоже благодать, но это благодать более нижнего уровня, то есть сохранение своего существования. И отсюда вот это, что блажение, не говорится, что лучше, там, не говорят, как люди говорят, вот ты сделал добро, оно к тебе потом вернется. Если ты его делаешь с тем смыслом, что оно тебе вернется, уже нет никакой благодати. Это чистая вода торговля. Тоже, в общем-то, полезное занятие. Это,
например, тебя как дал назад не жди, да?
Типа, да, да.
Вот
да.
Это там вот есть.
Ты должен быть счастлив тем, что ты смог кому-то что-то дать.
Чтобы вот это состояние тебе было, чувство вот этого состояния было. Да. Не просто, что так сказали, надо сделать, да. А в принципе, а сам не можешь. А у тебя такие проявления есть, что ты как бы вспоминаешь, ожидаешь. То ты забыл и все, как бы, и это тебя, оно не тяготит.
Потому что если ты постоянно ожидаешь, что тебе за это вернется, это все меняет.
Ну да, да, да.
Вот в Испании дворян называют дон. Что такое дон? Это дарящий подарки. То есть дон с тобой не торгует, он тебе дарит подарки. А торговец, он все с тобой торгует. Он приходит там, дает тебе что-то, ты ему что-то даешь в обмен. Это уже никакой не подарок, это обмен. Но есть честные торговцы, он смотрит, чтобы тебя не обмануть, он смотрит, дает тебе нормальную цену. А есть, что называется, живоглоты, которые из тебя содерет все, а есть и кидалы, которые тебе ничего не даст.
Это что, презент дает, да? Или как?
Ну, что-то в руках такое ставит, чтобы пока ты его рассматриваешь, не хотел, в каком направлении он убегает. А на самом деле он тебя ограбил. Но это уже торговля. А вот поэтому и такая разница была. Были аристократы, доны. Доны не торговали, дворяне не торговали. Дворяне управляли, собирали и дарили. А у торговцев не было своих земельных наделов. Он в одном месте взял, в другом продал и на разницу из этого жил. Только за то, что он из одного места привез в другое. И опять же говорю, были честные торговцы, были нечестные. Но разница между торговым сословием и дворянством вот в этом и заключалась. И вот точно так же есть духовные эти аристократы, которые дают, а не торгуют. А есть вот эти торговцы, это когда человек дает с тем, что ему вернется. Вот это вот ожидание. Но есть честные торговцы, которые дают честно и берут честно. А есть нечестные, есть кидалы. Это те, которые тебя пытаются ограбить. Ничего тебе не дать, а все у тебя забрать из внешнего вот этого благополучия. И они так и в том мире отличаются. Из первых выходят аристократы духовного мира, то есть ангелы высшие. А из других выходят вот эти ангелы духовно-природные, это и есть духовные торговцы. То есть духовная торговля. Это вот тир. Тир представительства в буквальном смысле Ветхого Завета, вот это состояние. И это именно рассудочное состояние. Вот ангелы небесные, они получили от Господа чистый дар. И они делали доброе. И они не занимались спекуляциями на тему того, что истина, а что ложное. А вот торговец – это человек, который занимается рассуждениями на эту тему. Он пытается вычислить, вот, что истина, что ложно. Он торгует, он считает, он с другим обменивается мнениями. Вот это взаимно. Это духовная торговля, на самом деле. Обмен мнениями, дискуссии, споры. И в результате этого он получает свою прибыль. Вот эту вот, прибыль торговцев тира. Это то рассудочное природное умозаключение. Вот когда человек путем анализа и синтеза получает полезные выводы и совершенствует свое сознание. Он занимается духовной торговлей. Вот это и есть духовная торговля. И она полностью отличается от просветления. Когда тебе просто сверху спускается благодать. Вот как Дон, он имеет свое поле. И на этом поле рассчитает урожай. Если они его собирают, смысл житницы. У него полная житница урожая. Ему не нужно, у него, так сказать, натуральное хозяйство. Он питается со своего там, у него там молоко, мясо, хлеб на столе, все со своего хозяйства. Он ни с кем не обменивается и не торгует. А если кто-то торгует, то у него там есть какой-то управляющий, который торгует, он сам этим не занимается. Вот эта вот разница между просветлением и между рассудочным, природным рассудочным, действующим путем анализа и синтеза. И возвращаясь вот к телу Господню, почему Господа называют царем? Его тело было настолько совершенным, что он всю благодать имел в самом себе. Он не торговал. Вот, его там написано, что за ним ходили женщины, которые кормили его имением своим. Он же им ничего не давал за это. Вот обычно, когда человек что-то отдает, то он за это что-то и потом получает от тебя. А когда тебя поддерживает вот этот принцип вот этого отшельника, монаха, он вроде бы ничего не производит, а его кормят. А что его кормят? Это же бесполезный человек. Вот как говорили эти большевики, что священники, они, ну, как бы объедают людей, это как их называют, ну, иждивенцы, mm-hmm. Да, которые и тунеядцы.
Священников обвинял, говорит, вы объедаете сирот и вдов.
Да.
Вдов, бедных вдов.
Потому что священник, mm-hmm. настоящий mm-hmm. священник, он имеет благодать, просветление в божественном, и он учит. Он учит, вот как, знаете, разница, священник приходит там обряд совершить, он не берет деньги за крещение, за похороны и так далее в идеале. Я помню, когда я маму хоронила, вот она ходила в католическую церковь, я пришел к ним, вот если ты в православную нас хоронишь, то у него твердая такса. Да. Столько-то за это, за то, за то, за то. А там я пришел, и у них просто договорились, что они похоронят. Никакого разговора о деньгах не было. И я спросил, а там у них просто, хотите, можете кинуть что-то нам вот в этот ящик. Я спросил, сколько? Mm-hmm. Они говорят, вы знаете, но мы не можем ограничивать вашу эту вот добродетель. Mm-hmm. То есть даже если бы я ничего не кинул, они бы ее похоронили. Mm-hmm. То есть вот это... идеальное такое состояние, когда ты не продаешь, а когда священник продает, ну почему он делает? Если бы они не продавали, то им бы ничего не кидали, наверное. А может быть и кидали бы, кто его знает. Но они это перевели на торговлю, они превратились и действительно из раздающих в тунеядцев. Вернее, в торговцев. Потому что есть честный священник, который что-то получает, что-то отдает на храм там, и так далее. А есть нечестный, который все это присваивает, который вообще или вообще ничего не дает. Которые ходят, объявляют себя священниками, но ничему не научить не могут. Ни обряды их ничего не стоят на самом деле. Это вот потому, что они связаны ни с какой системой. Знаете, всякие там...
как бы причины сам... находят, говорят, а вот в церкви нас налогом облажают, облагают там, и мы вынуждены типа, ну, да. Ладно.
Вот это священник как раз и представительствует вот это вот состояние дарения. И Господь был, он одновременно был и царь, и первосвященник. То есть он давал гораздо больше, чем получал. Он давал людям, как эти апостолы выразились, словеса жизни. То есть каждое его слово было жизнь. Когда он исцелял, он никаких денег не брал. Он исцелил и пошел дальше. А то, что его там поддерживали, что мы кидали в этот ящик, он только на пищу употреблял. Он себе не строил дворцов, имений, как эти епископы сейчас начинают домики строить, дворцы и так далее. Он жил вот как манны небесные. Тело накормлено, есть крыша над головой, и слава Богу. Если бы его поселили каким-нибудь там рыцарским дворцом, он бы жил бы все, ну, за возмещение его слов. Но он бы не присваивал, он бы не строил своего собственного дворца и так далее. Как это должно быть. А вот извращенный священник, он все начинает потихоньку присваивать. Он уже бедный накопил, так что девать не знает куда. И он продолжает дальше копить и не может остановиться. Жадность. Потому что вот такая подлость, она обычно связана с вот этой жадностью. Казалось бы, ну, построил ты себе домик, но что тебе больше нужно? Особенно эти, которые утверждают, что у них семьи нет. Но если у тебя семьи нет, ну нафига тебе так дворец здесь, дворец там, дворец... Например, ну зачем этому патриарху дворец на берегу моря? Приехал, что его не примет какой-то верующий в своем домике? Правильно? Какой-нибудь там олигарх из его этого... Но, да, он не может остановиться, он накапливает, эта жадность его пожирает, и он ничему научить не может. Там его проповедями стебаются, я знаю, вот этого нынешнего Кирилла, там этот, как его, ну, Кураев не упускает случая никогда постебаться над его проповедями, потому что там никаких словес жизни нет. Там есть или политинформация, или же эзотерическая чушь и так далее. А у священника, как у Господа, его слова должны исходить от Господа и нести тот же отблеск жизни, который был в словах Господа. Может быть, не в такой полноте, может быть, не в таком этом, но они должны нести. Потому что вот это есть жизнь в теле Господнем по высшему разряду. И, опять же, возвращаясь к телу Господа, у него с одной стороны тело, как и у всех, и именно поэтому он мог с нами общаться через этот интерфейс. Смотрите, вот когда он взял от Марии все свойственное миру, он взял с ней весь потенциальный грех нашего человечества. Вот Господь внутренне потенциально был более греховен, чем каждый из нас, потому что у каждого из нас наша отдельная греховность связана только с нашими непосредственной родовой линией, от родственников и так далее. А Господь в Марии взял вот это вот, вот мы поем «Agnus Dei quitolis peccata mundi», то есть «Агнец Божий, который понес грех мира». Он потенциально... В нем содержалось все зло, которое было в нашем человечестве. Но ни единое из этого зла не стало актуальным. Вот он говорит, кто из вас нашел меня в каком-либо грехе? Потому что всякий раз, когда это потенциальное побуждение к греху поднималось, он из своего божественного духа, который в нем был от отца, выдвигал ему навстречу смиряющее доброе, смирял его в себе и создавал вот эту веточку для последующего привития, которую он может прививать всякому, в который человек, в котором содержится аналогичный грех, но который он сам себе в состоянии его не в состоянии исцелить. То есть он получал исцеление на этот грех в себе.
Извините, полотенца не достанет, там пламя полотенца не достанет, нет?
Да. И поэтому, когда он в себе поборол весь этот грех, он себе создал самую совершенную совесть божественную в своем духовном, в которой укоренилась, которая явилась духовная степень божественной любви, которая называется благолюбие. И теперь, когда у человека возникает маленькая, частная, небольшая совесть в его сознании, он может это благолюбие во всей своей полноте прививать. Потому что когда человек по совести борется против зла, как греха против Господа, он борется против своего маленького, частного зла. Но доброе того благолюбия, которое прививает ему Господь, оно такое же полное, какое оно было в самом Господе. То есть мы, действуя в нищете своей, получаем от него максимальное доброе. И чем больше у нас это нищета, тем более доброе мы получаем. То есть, чем меньше мы ощущаем собственную заслугу в том, что мы сделали, побороли злое, тем большей степени эта цельность благодати, его благолюбие может в нас проявиться. Вот в этом смысл фразы, что сила Господа проявляется в нищете нашей. Чем меньше нашей силы, тем больше Господь может в своей полноте проявить эту свою силу в нашем сознании. И чем больше мы себя ощущаем нищими перед Ним, то есть понимаем, что мы одно сплошное зло, и что в нас нет ничего доброго, тем совершеннее. И мы ощущаем, что когда мы, нас это зло поборото, и мы борем его сами от себя, мы чувствуем, что мы сами от себя делаем. Но мы при этом понимаем, что это только как бы сам от себя. Что это в нас Господь это зло преодолевает. Чем больше мы это понимаем и не чувствуем себя святыми, тем больше Господь может в нас этой своей благодати проявить. И тем более цельно полнота его благолюбия засевается в нашем сознании в виде побуждения, восходящей последовательности, формирующей наш дух в вечность. Ну, как бы можно было еще много чего говорить, но, наверное, на сегодня пока хватит. Потому что эта тема неисчерпаема.
Да.
Вот присутствие да, Господне.
А как вот с этим писать? Будьте святы, как я свят. Вот, вот к этому вот из-за чего. Да. А не будьте вот, чтоб, таким святым, тогда ну из-за чего, что не будет вот эта полнота святая да. проходить.
Потому что когда...
А тут же он говорит, будьте святы, как я свят. Угу.
Но не приписывайте себе этой моей святости. То есть, когда мы борем зло, мы поступаем так, как он поступил в себе, когда воплотился. То есть, мы освящаемся, но не становимся святыми. Мы есть такими же святыми.
Ну, как бы себе как статус не
да,
даем.
Да, но мы не становимся святыми в том смысле, что мы не становимся Господом. А он живет и обитает. Вот это вот, как бы я говорил, очень тонкая такая в восточной, еще это в Упанишадах есть эта фраза, что атман есть я, но я не есть атма. Атма это как бы высшее божественное проявление. То есть Господь проявляется в моей святости, но я не свят, как Господь.
Подобный, но не такой.
Да,
подобный.
То есть это он в нас обитает, а не мы становимся маленькими башками через присвоение его, этой, его присутствия. Вот это очень важно понимать, что это наша разница с людьми небесного гения. Они получали его доброе через волительное, свое собственное. И они действительно становились добрыми. Но чем больше они становились добрыми, тем более они себя чувствовали нищими перед ним. Вот это говорится, что ангел небесный понимает, что в нем живет Господь, и не хочет жить от себя. И поэтому Господь ему присваивает в наибольшей полной степени присваивает ощущение жизни от самого себя. А вот человек гения духовного, то есть падший человек, он получает новую волю не через свое собственное волительное, которое не может быть восстановлено, потому что оно мертвое, оно полное зло. А в нем Господь поселяется новой волей в его рассудочном. И эта новая воля – это присутствие Господа Иисуса Христа в своем природно-духовном человеческом сущем. Божественное, человеческое, природное в нашем сознании. Это он в нас действует. Он нас подавляет зло. И эта двойственность, она сохраняется. В отличие от ангелов, от людей небесной церкви, мы не становимся полностью его образами. вплоть до влительной части. А мы становимся лишь инструментами его живого обитания в нас. Вот он в нас живет, но вот помните эта фраза: «И свет во тьме светит, но тьма не объемлет его». То есть мы не смешиваемся.
Это ж не в Павла, чтобы вас отобразился Христос. Вот,
я не помню.
Вот это тоже как бы место
да,
есть.
Да. А? Ну, у Павла тоже есть
обратно отображение, но не да, сам он, да, а да, отображение.
Да, чтобы мы были его жилищем, чтобы он вот как в арендованном автомобиле у нас ездил, и чтобы он управлял, а мы не пытались перехватывать это управление. И тем более не присваивали себе заслуги этого водителя, который нами правит. Вот это наше высшее смирение заключается в том, что мы не осознаем себя живыми, а мы осознаем его жизнь в нас. А мы осознаем нашу мертвость, которую эту жизнь постоянно в нас хочет угасить, в которой он присутствует.
Да, ну вот, во-первых, жилище мы в ней, он в нас живет. А ведь, понимаете, ощущать Господа, ощущать, вот даже ощутить Его, что мы являемся частью Его жизни, да, допустим, это же опять же как происходит. Мы же говорим, первое милосердие, это что у нас? Это у нас избегание зла. Правильно?
Угу. Человек...
А?
Благолюбие.
Да, благолюбие, да, избегание зла. Вот именно я говорю о благолюбии, да, избегание зла. То есть, избегая зла, мы как бы начинаем делать добро, да. Но рассуждение, если их отдельно, рассуждение отделить, то это опять-таки получается вера без дел, да, как у Иакова сказано. Mm-hmm. А вот я к чему говорю, что мы можем чувствовать Господа в добрых делах, вот когда мы делаем что-то добро. И вот когда мы действительно это ощущаем, да, но вот вопрос, а как это не присваивать? Ведь Господь нам-то присваивает это.
Это
да?
Господь присваивает,
да.
Не мы сами.
Да.
То есть мы не должны думать о себе, что мы стали лучше.
Да, да, да.
А мы должны благодарить Его, что Он нашу худшесть именно в этот раз прижал и не дал ей проявиться.
Все правильно. Значит, здесь вот нужно вот выходить.
Да, это тонкость, но это очень существенная тонкость.
Ну, конечно. Тут же, допустим, и священник может регалии присвоить себе, допустим, и сказать там какие-то вещи, говорить. Да, ну, это все понятно. Но вот как нам, допустим, смотрите, вот в практике сделал доброе дело, допустим, и тут же ты должен, ну, как бы понять, что это, то есть ты не должен как бы себя с этим, то есть ты получил какое-то, допустим, хорошее состояние, тебе классно, что ты там помог, да, ты там это самое, но как не присвоить это?
А это постоянная внутренняя дрессировка. Вот смотрите, Господь присваивает нам в нашей рассудочной части. И все происходит в рассудке. То есть в том, где мы делаем анализ, синтез, контроль. То есть это вот когда учишься ездить на автомобиле с механической коробкой передач. Сначала ты постоянно контролируешь свои действия. Нажать педаль, сдвинуть рычаг туда. Скорость повысилась. Надо опять нажать педаль, сдвинуть. И ты все время это делаешь сознательно. Двигаешь ногой, нажимаешь педаль. Все. А со временем это становится рефлекторным. Ты даже об этом не думаешь. Вот я это на себе все время с любопытством наблюдал. То есть я еду, думаю о чем-то другом, машина пошла на снижение, я не думаю, надо нажать педаль, все, у меня нога. Я только езда на велосипеде, вот, на уровне рефлексов. И вот тогда это постепенно начинает укореняться на уровне рефлексов. Вот точно так же и здесь. Сначала ты, когда что-то сделал, ты должен себя взять за шкирку, проанализировать. Первым таки, да, там у тебя хорошо, я стал лучше. Ты должен себя осадить, копнуть, загнать назад, сказать нет, это ты, твоя ошибка, это вот в тебе поднялась заслуга, все. И со временем это приобретает уже состояние рефлекторное, вот как вот это вот водение машины на ручной коробке передач.
То есть ты делаешь доброе дело, то есть особо ты не ждешь оттуда ничего. Но смотрите, ведь мы...
То есть постоянный самоконтроль.
Да, да.
И постоянный самоанализ. Это очень важно для человека верующего, особенно крестьянина. Постоянно анализировать не только свои внешние поступки, но и свои внутренние мысли, побуждения, смотреть, какие тебе поднимаются побуждения, чувства, и пресекать их, разбираться с ними на внутреннем уровне.
Это вот тоже интересный, на мысль пришел пример. Это вот там, ну, с товарищем беседуем, он там с другого собрания, этот был Иванинский, он огуречник был, вот, чтобы вот, тоже как в 90-е там заработать, ну, было, и на базар огурцы сдал, ну, в то же время ты семена покупаешь, ну, и он мог, был, он, помню, за газ долг, ну, в общем, оплатить все, ну, это такой вот труд, как бы, что он мог этот, и вот он, чтобы надо и быстро накрыть, время, чтобы не обождать. И ветер, вот эту шпленку он накрывает на каркас. Он даже и вот эти все каркасы, вот эти сбрёвна, он лес там пилял, вот то, ну, у нас вот эта ж лесистая зона там за городом. Вот. В общем, и вот это ж он говорит, накрываю пленку, накрыть надо ветер. И приходит вот эта такая, как бы, вот гнев или, ну, злость, вот это, что уже, ну, как бы уже сдают нервы, чтобы это накрыть. А потом приходит мысль, а ветер, все эти природные условия, это что, тоже все от Господа. Надо как-то вот, ну, правильно воспринимать. Раз у него получилось такое, как бы, спокойствие, он раз этот накинул эту пленку и говорит, вот эти получилось все нормально и все. Ну вот из-за чего, что успокоился, чтобы как при ветре вот правильно это сделать. А это вот говорит Господь тоже вот как подсказал, потому что пришла мысль, все ж это ж вот природа, что он создал этот ветер, что воздух очищается этим ветром, да, и потом вот раз и пришло, меняется. Да,
потому обычный что человек злится,
потому что он с самого начала купил вот эти вот, то есть вот эти заработал эти и бревна и вот эти и этот, и, ну, в общем, все там семена только вот поехал, купил, а потом уже так, делал с этих, да, извиняюсь, да.
Мне кажется, здесь в этом случае, это да, то, да, что мы говорили, сначала он как бы коробку передач, в общем, все как бы учится, и где-то, ну, знаете, нервничает. Бывает, иногда не ту передачу включил, или там, дай бог, что-нибудь вместо газа тормоза нажал. Идет какой-то такой нервный, ну, человек нервничает. В данной ситуации тоже любое дело в начале, и любой человек в профессии своей начинающий, он тоже начинает нервничать, ошибаться где-то. И вот это методом проб и ошибок он уже, собственно говоря, приходит к тому, что у него уже там более-менее все получается, успокаивается, более-менее нормально.
В латинском слове, я не помню, какой книге такой я встретил, по-моему, это духовный дневник, что вот для чего существуют ураганы. Вот, казалось бы, ураган там. Суда тонут, дома разрушаются, люди гибнут.
Ну, это уже такой на масштабном
уровне. Ну, почему, да. Господь? Потому, говорит, что они очищают атмосферу. Если бы они не происходились, она бы застоялась, и все бы просто задохнулись.
Она делает озон вот этот.
Ну, она, в принципе, да, очищает, да. И то же самое с наводнениями, со всеми. Вот люди там жили в домике, пришло силе, их смыл. Но с другой стороны, они-то построили домик там, где это вот видно было, что тут время до времени проходит сели. Ну, потому что все другие были заняты, а там земля была дешевая. Но они покусились на дешевизну, купили участок, построили там домик. Ну, а что ты потом плачешься, что его смыло? Ну,
знаю. А, возможность подступления этих грунтовых вод вот этих.
Да, да.
Вот так скажем.
Может, там будут паводки. Ну, раньше хорошо было. Люди селились на горбах, и они, а сейчас людей расплодилось. Ну, кто-то может, кто-то не может. Но он понимает, что он рискует. И вот так же с этим ураганом. А почему Господь попускает? Потому что у нас нет руководства. Вот я это привожу постоянный пример. Это случилось, этот Сковорода, Григорий Сковорода. Вот, он пришел в Киев. И хотел спуститься, у меня там друзья на Подоле были, посетить их. И начал спускаться по этому Андреевскому спуску. И тут вдруг ноздрёй какой-то гнилостный запах почувствовал. Но он, в отличие от обычного человека, умел, так сказать, сигналы Господни ловить. Он повернулся и бежал из Киева. А оказалось, что на Подоле вот обнаружили холеру, и там уже ставили карантинную заставу. Если бы он спустился, он бы попал в вот эту карантинную зону. То есть, когда человеком руководит Господь, у него появляется чуйка, куда не нужно соваться и так далее, откуда уехать, убежать. Но это в самом совершенном виде. А пока нет, ну что уж, такое провидение, чтобы не задохнулось все человечество, ну ты попал на пути урагана. Ну, что ж ты, вот ты сам собой, то есть туда пошел, все. У меня много раз такое было, когда у меня было чуйка, что что-то не надо делать. Я потом это делал и понимал, что это действительно не надо было делать. Ну и я не обижался, но что, тебе говорили не надо, правильно, что ты хотел? Что ты теперь это вот будешь поступать?
Ну а вот в работе это же проявляется в том, что человек к работе относится ответственно, принципиально. И старается больше и больше как бы в этой работе проявиться, чтобы как бы больше быть, ну, милосердие привести.
Да, да, это
да. То есть это же наше самое настоящее, то в чем мы можем...
То есть наше благолюбие, да, это наша благолюбие, тщательность в работе.
Да, да,
тщательность в нашем в служении.
Да, и вот в работе именно, когда вот этот принцип, он вырабатывается, и уже со временем, вот как раз все по накатанному, мы уже, собственно говоря, и милосердствуем. Уже действительно, по-настоящему. Ну, еще хотел такой вопрос сказать, Саша. А как вот как получается, что Сергей говорит, что если у человека нету жилья, допустим, нету, ну, как бы работает, но нету жилья, то есть нету как бы такой вот, ну, будем говорить, полноты вот этой телесной, якобы вот такой, то, собственно, говорит, и благолюбие у него не совсем проявляется. То есть, как бы и благолюбия особого нету.
Ну, благолюбие это то, что мы делаем другим, а не то, что мы имеем для себя.
Ну, смотрите, вот
он что объясняет,
так, что человек, допустим, имеет дом, он как бы в этом не нуждается. Он имеет дом. А если, допустим, у меня нету дома, а я в этом нуждаюсь, то как бы вот тут вот этого благолюбия я не могу, собственно говоря, его явить или выразить, или дать, или вот в любом, как бы, в этой форме.
Ну, тут надо понимать, что мы все часть обстоятельств. То есть нам постоянно кажется, что мы думаем только о себе. Вот у меня нет того, нет все. А у тебя нет, потому что таково состояние общества сейчас. Таково состояние нашего человечества сейчас. И на этом стоит вся настройка духовного мира. Ведь смысл существования того, что в этом мире происходит, вот я уже об этом говорил, человек используется духами как подножие своих действий. Если он подчиняется им, вот тут он раб духов, а потом он сам становится господином. Но если он был верный раб, то он получает свою верную часть. А если он был неверный раб и лукавый, то его загоняют в работный дом, потому он так и не получает свою часть. И наше смирение с обстоятельствами, наша подчиненность их, мы понимаем, что Господь бы нам дал, вот мы считаем, что нам нужно. Но если мы не получаем того, чего мы хотим, это значит, что нет возможности, потому что Господь сам не действует против своих законов. Ну и опять же, когда Господь говорит, что даже лисы имеют норы, а я не имею крыши над головой. Господь же тоже далеко не всегда имел и резиденцию, и его что приняли, им приходилось и ночью ночевать на дорогах, и в холод, и все. Но он, как бы у него была как бы пламенная страсть спасения людей, поэтому он на все это не обращал никакого внимания. Да, так живут, да, не так вот. Ну так что ж, ну такие обстоятельства.
Но все равно стремление...
Нет, стремление это хорошо, ты должен стремиться к своему
дому. Ты можешь стремиться, допустим, там, жениться или выйти
замуж. Да, но не обижаться, если этого не получится.
Чтоб не был зависим от других, чтоб не было греховных проявлений вот этих, что ты зависим от других.
Путь, хорошо.
Да или нет?
Это вот как у Павла, если ты раб, если можешь освободиться.
А, сделайся свободным.
Сделайся свободным. Не можешь, тоже ничего страшного. Я извиняюсь, у нас крыши нет, там человек вообще рабом был. Вот он говорит, ну как же, вот я Господа принял, я принял царя, а я рабом продолжаю оставаться. А я извиняюсь по сравнению с этим, то, что мы там где-то дома не имеем. Mm-hmm. Это любой момент к тебе могли прийти, к тебе вытереть. Мы даже не представляем, что такое состояние рабства. Вот эти, говорят, типа, крепостные крестьяне, ну что там, добрые господа. Даже при добром господине... Вот почему крестьяне были бесконечно благодарны царю Александру II. Хотя вроде бы свобода была такая, что их освободили, а землю баром оставили, и они потом еще выплачивали за это должны были. И все равно они его любили, и его убили бари, его убили вот эти дворяне, вот эти все. А вовсе не так называемая интеллигенция, а вовсе не крестьяне. И наоборот, крестьяне плакали, когда его убили. Потому что чувство свободы для раба. Редко какой бывает раб, который уже смирился с ней, что его отпустили, он не знает, куда идти. Но для человека это страшное состояние. И вот этот пишет, что если ты можешь освободиться, освободи, замечательно. Но если ты раб, ну, тоже ничего страшного, потому что внутренне ты свободен, внутренне ты приобщен к Господу. И на самом деле, когда человек имеет внутреннюю связь к Господу, он настолько внутренне счастлив, что внешние обстоятельства для него не играют уже той роли. Ты можешь быть олигархом, иметь дворцы, машины и так далее, и при этом быть самым несчастным из людей. Вот как в том анекдоте, который я постоянно упоминаю, когда молитва олигарха, что вот он в своей домашней церкви молится у алтаря, говорит: «Господи Боже, вот я теперь все, что хотел в этой жизни иметь, уже имею. Все, что не хотел, но захочу, могу иметь. Все, что не хочу, все равно могу иметь. Поэтому у меня к тебе, Господи Боже, одна просьба. Не дай мне стать наркоманом». И вот отсюда наркотики, они колятся, потому что у них вроде все есть, а счастья нет. И в то же время последний раб, христианин, того времени, он себя ощущал счастливым, что у него есть внутренний Господь, что у него есть возможность, право делать доброе. И самое главное, есть обетование
вечной жизни. Он реализовать себя не
может.
Да,
и он чувствует обетование вечной, он чувствует себе реализацию в этом добром, он чувствует обетование вечной жизни. Да, сейчас нет, но в веке будущем Господь даст все, что мне нужно.
Но все равно в этом физическом, телесном мире реализация вот этого всего, это же служение ближнему. А служить он как будет, допустим, хорошо, он служит, допустим, бедный, нищий, допустим, ничем не может послужить. Конечно, люди вряд ли так к нему особо будут благосклонны, потому что ну, чем он может послужить? Ну хорошо, ни священником не стал, ни тем. Ну хорошо, помню это. Но надо же как-то другим помогать, то есть выражать вот то, что, ну как бы, чему-то научиться, кем-то стать, допустим, профессию какую-то.
Ну так надо работать.
Так я же за что и говорю, да. Если человек профессию обретет, если он действительно начнет служить тем, не просто там где-то там ходить, там по мусорникам собирать и говорить: «Я святой». А именно, что он начнет действительно профессию обретет, что в этой профессии уважение какое-то к нему будет, потому что он чему-то научился, к нему начнут. Вот в этом я вижу.
Поэтому латинское слово говорит, что эти отшельники, которые удаляются от мира и думают, что они становятся святыми, они глубоко заблуждаются. Конечно. И они не могут выйти в небо после этого.
Конечно, да.
Потому что все равно греховные мысли приходят. Это что же, как
потому
бы,
что небо это очень тяжело. Человек очищается только за взаимодействие с другими людьми, через вот этот телесный интерфейс. А тот интерфейс замкнули, и все, никакого общения. А когда он общается, когда он делает доброе,
так,
когда
он впадает в другое,
когда он сознает,
он изолировался.
Да. Вот тогда происходит его образование в члена общества небесного, в которое он сможет войти после смерти.
И это к чему? Потому что ассоциативно сразу, знаете, вот этот православный мир, где вот именно вот эти уходят в иной мир, а другие стремятся туда, понимаете, за ними, как по примеру. Вот смотрите, вот тот такой пример, и мы будем стремиться. А как
я можно вот приведу без мира? Пример в виде Сведенборга. Вот он говорит, что состояние супружества для человека предпочтительно, что человек должен стремиться войти в супружество. Что это именно нормальная жизнь, а жизнь без супружества, она ненормальна. И тем не менее, Сведенборг не был женат. То есть, фактически, Сведенборг
вел жизнь... У него он хотел.
Правильно. Вот в этом-то весь вопрос.
Он хотел, стремился, но...
Это при Александре II имеется в виду, что те, которые были там крестьяне или какие-то ну, рабочие или там
крепостные крестьяне,
да, вот да. Крепостные крестьяне. Там есть вот потом могли ставить, он подняться по линии, он был приказчиком, потом стал кулаком, скажем, или купцом, и потом этот вот эти ж купцы, они как меценаты были, это там этот вот.
Нет, купцы делали... это было совсем. Он крестьянин не мог стать купцом.
Это немножко не так, не такой, мог... да?
Нет, нет.
Линия подняться.
Более того. Они крепостным крестьянам, если барин дозволял, то он мог заниматься торговлей. Но он не становился купцом, он был все равно крепостным крестьянином. И был такой этот, у графа Шувалова были там ткачи, которые разбогатели, стали миллионерами. Угу. И они им предлагали очень большие деньги, чтобы он их отпустил. А он не отпускал и гордился тем, что среди его крепостных есть миллионеры. А какой-то другой барин у него очень сильно поднялся, крепостной крестьянин, и он его просто ограбил. Потому что он полностью над ним. Это вот, то есть в любой момент барин мог его ограбить, выкинуть.
Ясно.
И так далее.
Что статуса нету.
И в принципе это еще тяжелее было. Одно дело, когда у тебя маленькая хижинка, и ты крепостной. А другое дело, когда ты хозяин, на тебя работают там тысячи людей, у тебя фабрика. И ты чувствуешь, что ты тля, это вот, который в любой момент, вот этот вшивый барин, который только ему повезло родиться барином, может на тебя наступить и раздавить.
И он неграмотный, и ничего, бывает, да, дурнее.
Да, да. Кстати, есть реальный пример вот из книжки «Достойнейшей новой церкви». Mm-hmm. Там Сэмюэл Комптон из Англии, где-то это середина 19 века, и он придумал станок. Ему было 25 лет, он придумал ткацкий станок, усовершенствовал сильно. Но в доме, где он был, его, ну, как бы люди прознали про это, они подсматривали его изобретение, и он вынужден был его либо разрушить, либо выпустить в публику. И он выбрал выпустить, ну, дать людям планы, схемы.
И ничего не заработал.
Да, из этого он патент не успел сделать и ничего не заработал. А вся Англия начала их производить, эти станки, и экономика Англии что там на 70% повысилась за счет экспорта дешевой ткани. И он всю жизнь так и не мог, жил в долгах, и он пытался сам производить ткань, но не мог победить тех бизнесменов, которые там тысячами их покупали. И так он всю жизнь был, ну, как бы бедным. Там друзья писали королю, там, ему там выделили что 5000 фунтов как премию единоразовую, но это копейки по сравнению с тем, что он бы имел с патентом. Ну вот отдал такое гениальное изобретение, считаешь, бесплатно. Ну, это он был последователем Сенборга. Почему он книжки?
Угу. Это раньше, до этого, до того, как установили авторское право, то на писателях, поэтах и так далее, в основном зарабатывали издатели. Потому что, ну, еще в древности, ну, в античные времена существовало распространение литературы, ну, переписчики. И были целые такие фабрики, где сидел, например, 50 переписчиков, и сидел один, который читал, а остальные записывали, и это все продавалось. Но понятное дело, что на этом очень сильно заработать было нельзя. Потому что это был кропотливый труд, хорошо оплачиваемый. То есть имели свой издатель доход, но небольшой. А эти авторы этого вообще ничего не имели, потому что стоила рукопись. А когда появился вот этот станок, то издатели ненормально начали богатеть, а писатели они грабили. Там, даже если писатель нашел честного издателя, тот заплатил, то остальные потом печатали. И потом уже в Америке установили вот эти вот издательские права. Но сейчас этим злоупотребляют, например, вот эти производители софта. То есть они
лицензоры вот эти.
Да, да. А потом живут, совершенно ничего не делая на этом. То есть как бы нужно соблюдать баланс. Одно дело, когда издатель автору что-то там отчитывает, а другое дело, когда ты выпустил программу и берешь за колоссальные деньги, продаешь и берешь деньги.
Кстати, насчет рабства, я тоже посмотрел там комментарий, ну, кусок из книжки зачитали экономиста одного знаменитого. И он там как раз про рабство рассказывал в Америке во времен Вашингтона там. И Он так интересно описал, что те рабовладельцы, вот эти политики известные, которые были против рабства, но тем не менее они держали рабов. И они их просто так не могли выпустить. Они хотели их освободить, но это было как бы невозможно и даже неэтично. Они друг с другом переписывались там письмами, и он зачитывает куски этих писем, mm-hmm. что они друг другу даже жаловались, что невозможно раба выпустить в современное общество, потому что его съедят тут же. То есть все общество нацелено против негров, против бедных. Mm-hmm. И даже один там рабовладелец умер и оставил всем своим рабам кусок земли в каком-то штате. Агайо, по-моему, mm-hmm. Большой кусок земли, чтобы они просто как свободные люди, он их освободил mm-hmm. и отдал землю. И доступ к этой земле им все равно не дали белые, которые mm-hmm. там жили. Они их выгнали всех, всю эту общину. То есть общество было злобно настроено против негров.
На самом деле, когда говорят там сейчас этим злоупотребляют. То есть эксплуатации, эти бездельники, которые третье поколение ничего не делают, требуют, чтобы им заплатили, потому что их предки были в рабстве. Но на самом деле это была очень большая проблема, вот этот расизм в американском обществе. И с одной стороны, вроде бы там сейчас государственные программы, а с другой стороны, расизм все равно сохраняется. Просто те стали осторожнее его проявлять. И действительно, вот я читал книгу какого-то, он даже был не американский негр, а он приехал то ли с Барбадоса, то ли еще откуда-то, из вот этих вот. Ну, такой был, скорее, креол. И он описывает, как его в Штатах травили. И он инженером стал. Он стал инженером. И его травили везде, все. И он в результате записался в Совет. Ну, в 20-е годы набирали этих иностранцев в Советский Союз, специалистов. Инженеров, чтобы они строили предприятие. И он записался и приехал сюда. Началось с того, что его начали травить вот эти американские, которые понаехали специалисты. Он еле это вот там как-то выкарабкался от них. Так потом еще он, когда начал работать на советских предприятиях, он обнаружил, что и в Советском Союзе официально это был этот всеобщий интернационализм, а на бытовом уровне был такой страшный расизм. И он всю жизнь мучился. Где-то в 60-е годы какой-то приехал африканский этот президент, и он к нему подошел. А у него отобрали американский паспорт, когда он приехал. И тот ему это дал вызов, он выехал сначала в Африку, а потом уже из Африки он восстановил паспорт в Соединенных Штатах. Так что, когда рассказывают о расизме и так далее, это имеет очень серьезное основание.
Кстати, эти владельцы, они использовали такой трюк, они селили своих рабов в город и освобождали одного из них, раба, например, главу семьи, там, отца или дедушку, а давали ему во владение всех остальных своих рабов. И он как бы владел своей семьей фактически. Mm-hmm. И что у него были документы.
Ну, типа как проказчиком был, получается, наподобно.
Они оставались рабами, mm-hmm. но уже своему папе, так сказать. И там целые кварталы были таких, которые все знали, что это свободные люди фактически, но на бумажке они еще числились.
Ну что, давайте тогда помолимся, раз мы перешли на общую тему. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Это вот я подталку хотел, там угу. вот так вот как вопрос, или неправильно я понял, что вот, допустим, вталка получается изложена как, что вот все вот эти материальные вещи, которые вот, неодушевленные, они существуют вне Господа. То, что живое, это как есть
нет,
часть
ничего
его.
Ничего подобного.
Нет,
все существует только в Господе. Потому что даже минералы, почвы и так далее, это в определенном смысле живое проявление. Просто оно...
А вот имеется в виду то, что как сделано воплощением, вот было и сказано. Вот как бы...
Все творение существует в Господе, в его сознании. Это чувственное проявление его божественного.
Или проявляется как вне его.
Нет, оно не проявляется, оно в нем проявляется. В том-то и дело. Что этого не это, поэтому оно
так называется... и он это излагал, что так, что это в нем, да? А я понял, что как вне его.
Нет. Вот в этом-то и самое главное, что Талк показал, что люди верят, что существует Творец. Вот он создал вне
себя. А я понял, что как его идея, это философская была, что как вот это вот все неодушевленное существует вне его.
Нет.
Вот видите.
Потому что на самом деле нет ничего неодушевленного. Все одушевленное в той или иной мере.
Ну вот это ошибка его, что вот это вот этот самый и вот это вот была, что как он вне его.
Нет, это было не его. У него не было такой ошибки. Да. Это была ошибка тех, с кем он спорил. Это ошибка большинства, даже многих, которые вроде бы принимают Сваденборга, но они настолько убеждены, что реально существует материальный мир, что они просто предпочитают этого там не замечать, потому что это сказал не Талк. Это было сказано в латинском слове от Господа через Сваденборга. Там есть прямые цитаты, что все творение существует только в сознании Господа, что ничего нет вне него. Но многие это не в силах принять, потому что они слишком... Саша,
если вот физик, да? Физик уж это легче воспринять, допустим. Что вообще-то все существует абсолютно. То есть те же самые молекулы, атомы. И все, и пошло дальше. Это все, если рассмотреть, то понятно, что этот стол, это уже как бы только видимость этого стола. А все, с чего он состоит... И потом, из чего, какого порядка состоит, того высшего порядка внутреннего. Но физики могли бы догадаться, что, слушай, все это видимость.
Физики же тоже люди. Есть физики-материалисты, которые упорно предпочитают не замечать результатов исследований.
Ну, да.
Есть те, которые да, были честными до конца.
Вот эти идеалисты.
А по логике вещей получается, так. Что? Да.
Да, забрать, выбросить.
Да. Нет, давай.
Да она грязная.
А по логике вещей что получается? Что действительно оно все там где-то содержится?
Оно не там и не здесь. Там, здесь это все видимость.
Да.
Потому что в Господе нет разделения по пространствам, по временам, протяженности. В Господе все едино. Но мы этого понять не можем, потому что мы мыслим по протяженностям.
Да.
У нас если не здесь, то там, а если не там, то здесь. И вот в этом всегда была проблема. С этим боролись уже в свое время и индийские мистики, и философы. Вот это все эти школы индийские. Начиная от Упанишад, кончая там Веданта, и с там джайнистами и так далее. Хотя бы просто поражен, оказывается, что боровский принцип вот этой... дополнительности, это на самом деле полностью начисто заимствован из индийской философии. Это принцип джайнистов. Там у них есть 5 принципов. И один в один, он просто вот как бы не мог из европейских, так сказать, представлений об отдельности субъекта и предмета это сообразить, как же это действует. Это он нашел у этих джайнистов описание, которое дало ему как бы удовлетворительное концептуальное объяснение наблюдаемых физических явлений. А потом пришел Бем и пошел гораздо дальше. Но когда человек упорствует в своих заблуждениях, вот я опять же говорю, что в Сваденборге есть прямые однозначные утверждения, из которых видно, что никакой внешней отдельной от Творца материальной реальности не существует. Но когда они это не хотят принять, они говорят, это Талк говорил, неправильно интерпретировал. Говоришь, ну посмотри, ну вот же. Нет, вот есть другие места, где там сказано вот так. Так эти места должны интерпретироваться в тех, потому что четко латинское слово говорит, что материальное и даже природное, это только более высшее и более нижнее чувственное. Это как бы прямая цитата. Я нашел это в духовном дневнике. То есть там ни о чем спорить. Это прямая цитата. Материальное. Природное и материальное – это только разновидности чувственного восприятия. Все, точка. Нет, а вот там в другом месте сказано, что есть более низшие степени и так далее. Не, ну так интерпретирую. Она говорит, что этого нет, это не может быть. Это только более нижние степени чувственного описано. Вот есть высшие степени чувственного, которые воспринимаются сознательно. И они называются духовным, там, духовно-природным. А есть самые низшие степени чувственного, которые сознательно не воспринимаются. И вот они называются природным и материальным, потому что они воспринимаются как внешние мертвые предметы. Вот этот стол, этот стул, там почва,
минералы. Так они понимают их, что это получается, что разделяют.
Потому они думают, да.
Что
они
вы думают, это что... вот вы отдельно разделяете материальное, отдельно этот.
Да.
То есть одушевленное и неодушевленное.
Что Господь типа пришел на землю, запустил некие процессы и ушел.
А теперь эти процессы идут.
Вот эта разделенность.
И отсюда возникает чувство.
И потом говорят, что это ошибка его.
Выдают, что говорят жить не Бога. Вне света того, свет, который проникает, и всем светом мы живем. Хотя осознаем мы это или нет?
Типа он нас создал, теперь пусть не мешает. Мы сами как-то разберемся.
Ну, ученым скорее... тяжелее, может быть.
Материалистом.
Ну да, люди разные. Но просто сам аппарат науки он располагает к отталкиванию от фактов. То есть просто учат годами отталкиваться только от чистых фактов. Угу. И поэтому человек может затуманен быть тем, что там, например.
От фактов экспериментальных.
Да, экспериментальных. Угу. Причем то, чего. То, чего только было исследовано. Например, вот говорят, что энергия не исчезает и не появляется из ниоткуда. Почему? Ну, потому что этого еще не видели. Ну, как бы противного еще не видели, правильно? То есть, если был проведен эксперимент, где энергия реально бы появилась, то это правило навсегда нарушилось, правильно? Вот как хлеб и рыбы у Иисуса, да, никто же не спорит. Вот где там закон сохранения массы и энергии?
Ну, если бы это был научный эксперимент, но Господь таким, потому что это мог бы это в научном эксперименте проявить, но это разрушило бы полностью рассудочное мышление. А Господь предпочитает сохранять пусть природное, но рассудочное мышление, чем полностью его разрушить. Потому что на самом деле, когда человек... экспериментальным явлением. Ну вот я говорю, вот взял чайник, поставил на огонь, а он покрылся льдом. Это пока ты все это описываешь, это ерунда. Ты можешь себе местно представлять, не имеет. Но вот если это с тобой реально произойдет, это настолько разрушит твое восприятие причинно-следственных связей, что ты дальше нормально жить не сможешь. Вот поэтому Господь чудес не допускает на самом деле, таких явных.
Да. Они бы разрушили полностью.
И смотрите, когда он раздавал рыбы, это только апостолы видели.
Да,
как у него в руках. И то они не замечали, когда это происходит. Ну, раздает. А потом, да что такое, 30 корзин, откуда они взялись? А 100%
тех, что ученики только могут воспринять это.
Да. Люди не видели. А те, которые сидели вокруг, они думали, ну, с собой принесли. Странно, конечно, где все у них умещалось, но они же не видели. Потому что это настолько страстно, вот проявление реального чуда в чувственном, в реально чувственном восприятии. Люди этого просто не знают. Потому что они никогда ничего подобного не испытывали.
Ну вот церкви, которые формируют свою веру на именно вот проявление
чудес. У них рассудочное разрушение часто бывает.
Вот они действительно, говорят, психиатры, с ними многие разговаривали, и они просто плохо заканчивают. Ну как, уходят с церкви разбитыми, побитыми. У них постоянно...
Еле насытились.
Потому что они нацелены только, что вот Господь что-то должен явить, что-то сделать. Вот понимаете, вот...
И поэтому эзотерики, которые магией занимаются, плохо кончают.
Да.
Всегда. Это настолько вредно для причинно-следственного восприятия.
Именно тогда, когда они там себе замыслят какое-то, допустим, дело, а оно потом разрушается, вот это вообще для них трагедия.
То есть уж лучше
психологическое.
Господи, это уж лучше, пусть они верят в то, что это чисто механистический механизм Вселенной. Но хоть какое-то природное рассудочное с причинно-следственными связями, аналитическим мышлением у них остается. И есть еще надежда с ними поработать.
Ну, я ж оттуда, как говорится.
Ну, я пришел из эзотерических кругов, я видел вещи почище и испытывал. Хотя это, в общем-то, есть псевдохристианская эзотерика, все вот эти вот харизматические.
Да, харизматические. Но, кстати, они все же эти свидетельства, они же как бы как раз для подтверждения вроде как бы Господа, Господнего действия, а на самом деле вот как раз вот этих чудес формируют вот как раз веру по чудесам. И самое интересное, что уже и церквя, собственно говоря, эти пастора, которые начали плодиться, они же как, вот у тебя есть там, допустим, чудеса происходят, о, это хорошо, у тебя Бог действует, а не происходит ничего, угу. Как бы там, а, это какой-то там, это неправильно, то есть это слишком, это не, там Бога нету. Мертвые церкви называют, да, вот эти там, например, это православные, ничем особо не отличается.
Нет, охладили у веры еще.
То, что люди там реально освобождаются от зла и греха, это не имеет значения.
Да, главное, что чудеса. Да, и при том в этих чудесах ты можешь действовать как угодно.
А уж если есть материальный чудеса, аспект, да, то все остальные пакости вполне допустимы. Да.
Один говорил, ой, ну что там за проблема? Вы это не как взятку, допустим, там нужно, чтобы там проект вот взятку дать.
Дах-пазуху,
да нет, пазуху, не взятку, да, благословение. То есть мы все называем взяткой, а они называют это благословением.
Ну да, я эту девушку не насиловал, я ее благословлял. Ну это типичный вот этот вот подход Распутина. Он же выдавал за благословение. Я тебя благословил, я тебя приучил к Святому Духу.
Ну, возвращение.
И, кстати, в этих церквах именно вот это вот распущенность.
То есть на зло смотрят, как на добро, на добро, на как зло, все перевернутый человек. И,
она очень распространена, я знаю. Очень это покрывается, но это на самом деле там присутствует. Самая крайняя форма извращения.
Да, и вот когда там находят кошельки, там говорят, о, какое благословение пришло. А там второй кричит, говорит, вы не считаете, это благословение. Пожалуйста, верните кошелек.
Нет, там вот это мой кошелек. Уже в Евангельской церкви в одной проповеди, там высказывание говорил уже армянской церкви, христианской, евангельской, говорит. Говорит, если человек вот говорит, что Бог благословил автомобиль, если он не говорит, каким образом, то это уже...
Это есть среди евреев такой анекдот, что этот ортодоксальный еврей рассказывает, а мне вчера Всевышний чудо явил. Какое? Представляете, суббота. Иду я в синагогу. И тут смотрю, бумажка в 100 шекелей лежит на дороге. А поднимать же нельзя в субботу.
Ну да, эти 39 ограничений.
Помолился, и Всевышний явил чудо. Вокруг суббота, а возле меня пятница.
И он быстро поднял и пошел дальше.
Ну да, там или четверг, или среда.
Главное вовремя помолиться и решить, чтобы чудо произошло. Ну вот эти деньги придут, деньги Господь благословит, вот это постоянно, это церквя, вот это современные, они на этом поедут.
Тоже в православной церкви приходит женщина, такая плачет, говорит, вот я проходила по всем церквям, говорит, по всем канонам похороните вот мою любимую собачку. Иди отсюда, это может как-то вот вы сделаете исключение там и не этот самый. Вот вы там сколько-то вот денег дают, мало, нет. Говорит, уходите этот и там ее Ирод, и богохульница. Вот, а потом говорит, может, вы все-таки уже не снайдете и за $500 похороните. Ну что ж вы сразу не сказали, что собачка православная. Ну уже вот это хуже. Ну просто как бы...
Это в советские времена был анекдот. А пришел это вот, мужик к доктору, чтобы больничный кто-то ему выдал. Ну и себе пластырем прикрепил на задницу 5 рублей. И говорит, доктор, у меня тут чирий на заднице вскочил. Нельзя ли удалить и дать больничный? Ну покажите. Тот штаны снимает, доктор смотрит. Говорит, знаете... Да, я вижу чирий, но он еще не созрел. Вот когда он покраснеет, тогда и будем удалять.
Понимаете, в чем дело? Как наподобие у гаишников, да.
Вот когда покраснеет, тогда и будем удалять.
Или как в Грузии, говорит, вот вы нарушили правила уличного движения. Садитесь и пишите как объяснительную на грузинском языке. Вот у нас в республике такое, что вы нарушили. Как же, я грузинского не знаю. Ну, он сидел, думал, положит туда 25 рублей. Тут открывает. Как, говоришь, писать? Слушай, блин, половину написал.
Это до смешного доходит.
Ну, как в том анекдоте.
Подсудимый Гордадзе, ваше последнее слово.
10 тысяч ни копейка больше. Суд удаляется на совещание.
Да, к сожалению. Ну вот если нет понимания, вот как бы... Вот я вот сегодня с утра читал, там Павел пишет: «Господь спасает нас от грехов наших». Четко, от чего нас Господь спасает? От грехов наших. Не от смерти природной, не от природных болезней, не от несчастья, от грехов наших. Точка. О чем потом? А потом они читают Павла, вырывают там из контекста все, что он сказал о вере, и составляют себе эти доктрины спасения одной веры.
Да, 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 да. Но и как мы знаем, что... Кстати, а где-то написано, Саша, я хотел спросить, что послание апостола Павла является абсорбентом?
В духовном дневнике.
А, ну да. Я слышал от вас, от Димы, а вот думаю, не встречал ни разу.
Я это... не рассказывал, нет. Как там у нас есть один священник, который к духовному дневнике очень плохо относится. Он считает... Ну и как-то Дима с ним разговаривал, он мне пересказывал. Ну и тот с таким умным видом, он говорит: вот знаешь, вот это, я думаю, что эти, я уверен, что эти духовные дневники, вот как послание Павла в старой христианской церкви, они абсорбент, который все, так сказать, нечистое забирает. Потому что так написано в латинском слове. Тот говорит: ну хорошо, но это же написано в духовном дневнике.
Как в духовном дневнике?
Ну да.
Ну, кстати, в духовном дневнике у многих очень нехорошие отношения. И,
наверное, как недоверие, да, к
этим, да? Ну, там как бы многое сказано такое, что
как вызывает типа рассуждение,
у них материалистических этих отторжений. Я помню, как перед нами студентами этой богословской школы выступал какой-то... У нас был, там был такой принцип в богословской школе, что если приезжал какой-то священник, ну, посетить, то его приглашали перед студентами выступить. Ну, и приехал какой-то священник из Австралии, а там у них какая-то такая особая организация, особая позиция. И вот он вышел, достал Библию, начал стучать ей по столу, говорит, что вот книга, которая в новой церкви практически не читается. Они такие явно фундаменталисты такого толка, ну, протестантского. А вот эту книгу я ненавижу черной ненавистью. Достает томик этого духовного дневника, так сказать, показывает. Вот это... Потому что все-таки большинство членов новой церкви, они такие типичные материалисты.
Наставленные, сформированные.
Просто, да, материалисты, обычные люди. А латинское слово, там есть, конечно, очень много мест, которые говорят и к таким материалистам, то есть, чтобы и они приложились к спасению новой церкви. Но есть места, которые открываются в окна в духовную вечность. Это вот, знаете, как человек, который вот подошел к краю крыши, где нет ограждения, вот он смотрит, у него голова начинает кружиться. Так вот, в других, в изданных книгах, там поставлены эти ограждения. Ты подошел, так запилил, дергаешь, с опаской, но заглядываешь. А тут ты подходишь, а перил нет. И ты заглянул, и тебя шатает. Кто-то это вот как бы счастлив, это вот, что вот можно прыгнуть и полететь. А кто-то с ужасом смотрит и думает: сейчас упаду, разобьюсь. Опять же, вот из анекдота, которого я прочел в этом у кого-то про Сваденборга, что идет человек по краю такого каньона, ну там тропинка проложена. И там такой большой выступ выходит туда в каньон. И там два мужика стоят, и они так прыгнули, их назад выскочили. Прыгнули, назад выскочили. Он подходит, спрашивает: ребята, а что такое? Как это так может быть? Да понимаешь, тут снизу такое течение воздушное, поток. И когда прыгаешь, оно тебя отбрасывает, мужик. Да? А ну да, я попробую. Подбегает, прыгает и улетает в пропасть. Ну и тот, который был молчал, смотрит на этого второго и говорит: да, ты Гавриил, хоть и архангел, но все-таки очень большая сволочь. То есть... Главное не уверять, что там восходящие потоки. А с другой стороны, что ему скажешь? Мы тут два архангела развлекаемся. А я-то да кто?
А, у них нету понятия, что они же думали, он такой, как и он.
Не, вот, они и... ничего не думали.
Не, ну,
просто и... скажешь,
да, что они же не думают там.
Что мы... да. Не, он скажет, что мы архангелы, а я тогда кто? Да. Это как было с этой, ну, когда да, появилась да. Дохимилишали, да. Вот эти течения. И этот говорил, что латинское слово говорит то-то, 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 что только просветление можно увидеть. Те говорят, о чем мы не видим? Это что получается, что просветление только возрожденных? Это что, что возрожены? А мы раз не видим, мы не возрожденные? Да нет, я этого не говорю. Я просто говорю, что латинское слово говорит, что только просветление можно увидеть. Но реакция была такая. Ага, значит, если ты видишь, а мы нет, то значит, ты возрожденная, а мы нет.
И еще осуждаешь.
То есть это сразу идет такая резкая негативная реакция. Люди страшно не любят.
Так в мире нашем.
Ну, все поэтому так. Он ему и объяснял через какие-то восходящие потоки, все такое прочее. Тот, а тот вдруг решил проверить. Да. Да. Ну и проверил, что называется.
Ну, стали гонимыми, они потом все равно как-то все совершилось.
Да. Это что же, как вот я перед этим говорю, что богословская мысль была вот это вот, ну, в семинариях тоже, что эти, был ли у Адама пуп, и, допустим, как это важно, а какие, ну, от этого, ну, последствия или качественное значение, что, если они узнают. Ну.
Я скажу, что с этой доктрины Новой Господней Церкви, Дохимили Шиллер, это как раз тот вариант, что как бы край без ограждения. И очень многие туда прыгнули радостно и не вернулись. Это очень-очень опасные моменты. У тех на самом деле была хорошая защитная реакция в General Church. Ведь там дело вовсе не в том, есть соответствие или нет соответствия в латинском слове. Там вопрос именно, вот как я перевел вот это вот, вы знаете, да? Пфейфера, о том, что такое подлинное новое Господне, чем и отличается новая Господня церковь от всеобщей церкви. Не читали, нет?
От всеобщей?
Да.
Или от General
Church? General Church. Ну, она всеобщая. General,
это в догматике или где?
Это я написал, я перевел статью Пфейфера. Она тут где-то должна
быть. Отдельная статья.
Два занятия были. Я только первое начало этой статьи перевел. Это он отвечал Альфреду Актону, священнику Всеобщей Новой Церкви, который опубликовал разборы этой новой доктрины где-то в журнале Всеобщей Церкви. А он отвечал, что тот недопонял и объяснял, что это такое. Вот, почитайте, это очень важно. Но я так и на сайте смотрю, у меня ее не читаю так особенно, а это очень важно. То есть это вот тот случай, когда ограждения нет. Ты подходишь, а зацепиться не за что. И очень многие на этом гибнулись. Там сразу началось. Потому что с этим просветлением все хорошо, но как в том анекдоте. Что мужика, а да я попробую, и попробовал. Это очень опасно. Ну, то есть при всех недостатках доктрины Всеобщей Новой Церкви, я могу сказать, что там гораздо больше предохранителей от дураков.
Проявите рассудительность, да, или как?
Это точно. Ну, просто она не дает слишком... Да, она ограничивает, но она тебе не дает сойти с рельс. Это вот как такая книга «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Это опять же тот же случай, когда нет ограждений. Кто-то прыгнул и полетел, а остальные полетели в пропасть. Это тоже очень опасная на самом деле книга для неподготовленных. Ну, можно, конечно...
Ну, как вот я... Ну, я-то осознаю это. Я что-то там не питаю особых таких каких-то иллюзий. Например, я иногда встречаю такие вещи, что Свиденбург сам же пишет теми же самыми соответствиями, которые и объясняет.
Вот. Я говорю, что для доктрина меня новой тоже... Господней Церкви это вовсе не соответствует. Соответствие – это побочный продукт этой доктрины. Только побочный. Основное именно в просветлении Святым Духом.
Но разве можно сказать, что те же General Church, они не просвещены чем-то?
Нет, нельзя сказать. Но опять же я говорю, вот там как бы все вот как поезд по рейкам. Их посадили в вагончики и везут. Ну, только на станции вышел. А тут ты как на автомобиле едешь. Хорошо, ты можешь туда поехать, сюда поехать, но все на свой страх и риск. Тут построили рейки, построили станции, заботятся. Да, ты сидишь как в клетке, конечно, в вагончике заплеванном, скучно. Но зато и вероятность того, что ты там сверзишься куда-то в пропасть, поехав не туда, отсутствует. Так что не все так просто. Отнюдь не все так просто.
Но рьяно начали просто разрабатывать эту доктрину и слишком, наверное, там навредили в большей степени.
Нет ограждений. Вот в чем проблема. Нет ограждений.
Да как один но говорит с пророком.
General Church есть ограждения, да? Там есть ограждения.
Там, может, они чересчур такие уж оградительные, но они там есть. Потому что все упирается в то, что, ну, как бы, не надо прыгать из самолета без парашюта. Вот такое.
Не, ну, тогда,
если летать не умеешь.
Ну, тогда вопрос чисто гипотетически. General Church принимает эту доктрину.
Ну, вот ты почитай Пфейфера, вот эти перевод начала его статьи. Там все очень хорошо показано. Там оно показано, в чем заключается смысл этой доктрины. Кстати, Пфейфера в свое время они выжили.
General?
Нет, уже Глостон еще. Но у него там были проблемы на личном фронте. Его обвинили в том, что он это вот не так живет. Ну, я не скажу, что они не были правы. Но я говорю, там начались такие разборки взаимные. Когда все это
то есть в личной жизни, да, получается?
Да,
из-за личной. А у Талка что же получается такая?
Не, у Талка как раз замечательная личная жизнь.
Да?
У него была семья, дети.
А, значит, это вы говорили за Пфейфера.
Нет, это я говорил за Пфейфера, это я говорил за Бенейда.
А, за Бенейда.
Был такой Бенейд. Это основатель академии фактически. А Талк все замечательно. То есть как раз Талку, наверное, смысл некий претензий.
А я почему-то на Талка думал, что
нет.
Как же ж так в семейной жизни
нет.
Как-то так
слишком. Это Бенейд.
Бенейд.
Да. И Бенейд был очень интересным явлением в истории Новой Церкви. Я говорю, не зря он потом его в Англию приняли, он там жил, женился на какой-то молодой девушке, хотя я не считаю, что это хороший поступок, потому что, ну, ты-то сейчас уйдешь, а она останется. Ну, конечно, была там т.д. Хотя, может быть, ее это и устраивало. Все-таки она как бы начала свою жизнь с самим Бенейдом. Наверное, с женской точки зрения в этом что-то есть. Ну, умер, ну, ушел. Главное, чтобы, если бы, я не знаю, были ли там дети из этого брака. Но если были, то, наверное, были и деньги, чтобы эти детей потом вырастить.
Так в чем же там грех? Он бросил или...
Ну, он развелся со своей женой.
И сам, там... да, сам захотел развестись.
Да.
Там же вопрос, там... кто.
Там разберется. Он просто говорил, что с этой женщиной жить невозможно. Но опять же, я не буду рассуждать, что там было в промежутке между этими двумя браками. Опять же, не буду рассуждать, и было ли что-то. Но как бы время от времени там такие скандалы случаются. И очень часто именно с такими харизматичными личностями, которые...
Вы знаете, вот этого пастора вы как-то мне даже давали, когда там в начале давали, как его, Махненко, помните?
Не помню.
Пастора...
Мариуполя.
С Мариуполя пастора вы давали. Там...
Я давал.
Казнить нельзя помиловать.
А,
помните,
да, помню.
Это
ага.
Да. Вот буквально вчера ага. Он с Мариуполя, в общем, там, собственно говоря, организовал там движение. У него 32 человека уже, как говорится, усыновил, там детей много, там, ну, как бы одни служат, там, ну, как бы он их не папа, он у них не просто берет там, созидает там ничего, а просто вот уже усыновляет жены. У него и в конце женщина брала у него интервью, все хорошо, все замечательно, там гуманитарка, все через него проходит, там ему помогает, в общем, все. А потом что-то она там это самое, он говорит, не называйте меня пастором, и не называйте меня этим волонтером, там, он говорит, в чем проблема? А она, он говорит, знаете, 8 лет назад умерла моя жена, и в конечном итоге после этой смерти я как бы впал в блуд, да, там, сблудил. А сейчас у него тоже есть жена, допустим, mm-hmm. это самое, и он дальше продолжает это все. И я считаю, что я не пастор, и никто, и вообще. И это ну, журналист, это. Mm-hmm. Я бы, конечно, такой с точки зрения журналиста не написал бы, наверное, так на всеобщее mm-hmm. обозрение, но она была в ступоре. А потом она как бы рассуждала, что вот он хотел как бы исповедаться, где-то как-то сказать это все, и вот это как-то.
Но у него есть, видишь, уничижение. Вот он пребывает в нищете перед Господом, поэтому Господь в нем проявляет свою силу.
Саш, а нету здесь в том, что... Все правильно, я согласен. А нету здесь еще того понимания, что нет у него, может, рациональности определенной?
Не, но он-то с точки зрения ортодоксальной христианской церкви, основанной исключительно на Евангелиях, 100% прав. Он себя судит по Евангелию, вот этим словам Господа.
Ну, а если рационально, у него действительно ум за разум заходит, когда человек...
Ну, ему очень тяжело, да. Скажем так, потому да. что у него маневр страшно ограничен. Но лучше так, чем иначе, когда там, знаешь, штамп поставить негде. Он на себя и святого строит, и руководителя церкви и так далее. То есть этот, по крайней мере, кается и сам себя судит. Ну и самое главное, что он говорит, он выполняет, смотри, он служение пастора исполняет. Служение волонтера исполняет. Он просто на себя не хочет надевать риз пасторства и этого. Потому что он считает, что недостоин. Но он считает, что он недостоин чести, но достоин исполнять служение. Это очень большое смирение, знаешь. Потому что когда человек исполняет ради чести, там непонятно, ради чего он исполняет. А тут человек исполняет служение ради самих служений и не хочет от них никакой себе там чести, достоинства.
Что в некоторых ситуациях получается быть постыженным, да?
Да. Ну, тот вариант, что лучше сесть в самом конце стола, чтобы тебя потом пересадили выше,
ну, там, в другом месте,
чем лезть вверх, чтобы тебя потом с позором, ну, пинками прогоняли пониже, чтобы не на свое место сел.
Ну, у него там сильное было, он возвысил голос обратно против этой власти.
Да, он сильно, он, Саша, он... вы эту уж книжку мне дали, mm-hmm. и вообще я потом смотрел два портфеля, он с Демидовичем, кстати.
Ну, это я выходец с той церкви.
Демидовича он постоянно, конечно, уличал, mm-hmm. улучал, они как бы вместе, но в то же время
в одном движении.
Товарищеское отношение, но Демидович это полная противоположность ему mm-hmm. и его взглядам.
Ну там есть Сергей и Алексей, там два пастора, два брата.
И смысл в чем? Смысл в том, что он и ледяевское направление, и харизматическое, он говорил, что акценты там, ну вот все это обличал. И, конечно же, человеку в таких... идти против течения, да, вот такого мощного течения, где тысячу людей там пишут тебе, что ты там под проклятием, что ты mm-hmm. там не это самое, а другие пишут правильно. Короче, это, конечно, это тяжело. Mm-hmm. Ну как, это единственный человек, кстати, будем так говорить, есть там эти пятидесятники, которые там судят заочно, но они в самих конфессиях очень сильно. А это один человек против всех, извините, ну, нереально просто идти. Mm-hmm. Нереально просто. А он пишет книги, он обличает. И да, он с ними как бы в товарищеских отношениях, у него есть хорошее чувство юмора, он уходит как бы от всяких вот этих углов очень сильных и конфликтных, которые могут завести куда-то там, но и существует среди них, но все равно его позиция, она, ну, она многим не нравится.
Ну, там из-за чего, что не то, что не нравится, он же там возвысил голос и обличил против наркомании в городе, и как его эти бандюки не убили, вот эти все, которые...
Ну, насчет этого...
Это очень... Это, слышишь, это очень опасно. Его угу. просто могли там раздавить и все.
Угу. Сергей, это конечно, но он внутри церкви,
да,
как реформатор, понимаешь, как реформатор, новый реформатор, это как раз тот говорит, а почему мы не видим, а ты видишь?
И вот бизнес
это
тоже потеряли.
Самое. То же самое, когда он говорит, что, слушайте, вы что-то в Евангелии как-то странно трактуете. И всегда им вот это, Демидович собирался, там другие собирались, с Ледяевым, то есть имели там, они тоже это самое, говорят, ну ты парень там это, ну давай там разбираться, что там за крики, за танцы, что-то за эти всякие инструментарии внешние, что ты там демонстрируешь. То есть там интересные вещи, он действительно по-настоящему как бы их, и в то же время, конечно же, он один. И кто его там поддерживает?
Ну, это самое тяжелое. Да. Нужно обладать хорошей внутренней поддержкой.
И вот вдруг вчера я вот такое прочитал, и я подумал, он сказал женщине, которая, ну, эта женщина была опешена, это же в конце разговора, их интервью, была опешена настолько, что она не знала, а потом пишет, ну, может, он хотел раскаяться.
Я после этого ему руку как бы пожал. Можно спорить
нет,
с его интерпретацией,
нет, но ну, Саша, человек, а внутри человека это вот, тоже как бы это тяжело.
Это вот правильно. Как Иуда, который предал Господа и себя приговорил к смерти и исполнил приговор. Вот он себя судил. В основном люди, они очень строго судят всех окружающих, себя судить, так сразу находятся.
Боятся репутации.
Да, всяких аргументов.
А этот был такой же, как другим, как и к себе. И точно так же вот этот. То есть он не позволяет себе вести двойную бухгалтерию и мерить другим не тем судом, каким он сам себе мерит. Наоборот, он, мне так кажется, с большим снисхождением отнесется к чужим немощам и греховностям, чем к своим собственным. Именно поэтому Господь ему...
Ну, он именно здесь публично практически. Понимаете, вот у меня эта публичность вот как-то действительно публично просто. И он знает, что эту статью прочитают многие, и верующие, и неверующие, и все.
Это там... надо большим мужеством обладать, чтобы так вот...
Потому что копия в него полетят от тех его врагов, которые, собственно, вот ты до это самое, до критиковался, типа, нашего движения. Вот ты, там же харизматы, они же очень упоротые, я вам скажу. Это не просто так.
Я имел с ними дело. В свое время.
Там же ж уже и это было раскритиковано за вот эти наркотики по всей стране, что этот подъезд ночью окно открыто и ведется продажа. Приходят, раз, взяли, пошли. Там, это не говоря уже о самогоне, там, вот эти, скорби там и раз.
Я жил в двухквартирном доме в Киеве, и там женщина, и, короче, там хозяйка. И раз, дверь, я открываю, какой-то молодой парень. Я говорю, да вы не туда попали. Да нет, это же адрес. Я говорю, да, но тут, говорит, двухквартирный туда. И она мне сказала, что там живет ее брат. А потом я говорю, слушай, что за люди приходят, это самое? Она говорит, наркоманы. Я говорю, я не понял, я что, тут прям в притон попал, что ли? Нет, говорит, просто он продает. Я говорю, там Тамара Ивановна.
Ничего личного, только
бизнес. Да, говорю, Тамара Ивановна, может мы, как говорится, деятельность здесь, пойдем куда-нибудь, скажем куда. Она говорит, Ром, я столько уже все пере... Я говорю, а в чем проблема? Что он продолжает? Говорит, ты знаешь, вообще никто, во-первых, не делает с ним ничего, говорит. Да-да-да-да-да. И никто говорит, крыша.
Так очень часто отдел по борьбе с наркотиками наркоманов же, вернее, наркоторговцев и покрывает.
И даже в славянские цыгане продают. Мы ничего не можем сделать с ними.
Я вот это единственное, что помню, когда я пришел в больницу, и там сифилисный парень лежал, и, короче, ну, короче, он уже поумирал, и рак у него там все там обнаруживали. И, короче, ну, как нас посылали всех в больницы, идите, проведуйте. Ну, я вот к нему пришел, и мы с ними... Потом второй раз пришел... И говорю, боже мой, я стою, сижу возле тебя умирающего, и ты еще молодой парень. Говорит, ну вот как вот. И просто общались потом по Господу. Ну давай, говорю, поверим, что ты исцелишься, что у тебя все будет хорошо. И чем больше я вот такие вещи ему говорю, тем больше он мне начал рассказывать вот, про наркомана. И он сказал, что вся сеть покрывается милицией. Он даже... готов был рассказать все точки, где они находятся. Но, говорит, эти точки меняются, соответственно. Там, если, например, кто-то, например, сосед раз нажаловался, они точку меняют. Всю схему рассказал.
Там-то и проблема.
А потом умер.
Они же обратно, он расскажет, они всех поймают, сделают показательные, что они приняли меры, а они новые люди будут поймают. Создавать новые точки.
Они чужих поймают, конкурентов.
Да.
В том-то и дело. И из этой так называемой борьбы с наркоманией, когда действительно, когда нужны наркотики, там человек умирает от рака и так далее, их невозможно купить.
Поэтому мы говорим о коррупции. Тут я, конечно, в Киеве тогда разочаровался. Там, то, что там коррупция, это раз, а то, что вообще наркомафия, вот это все.
Та проблема в том, что да, коррупция.
Это вот, допустим, если вот человеку надо в медицинских целях спирт, вот на данный момент славянский. Нету алкоголя в этот в магазинах и нету спирта. Вот в аптеку зайди, спроси, нету.
Это как раз когда был этот карантин, и не карантин, а когда объявили запрет на продажу алкоголя во Львове. А у меня возле кровати еще с этих времен, вот как когда я узнал, стоит небольшой мерзавчик с водкой, чтобы как только я чувствую проблему, вирус, чтобы я сразу подышала.
А, ну, пари спирта, ясно.
Да. Именно вот. С
медицинских специалистов.
И он закончился, я не мог купить. В чисто медицинских целях.
Да, и люди есть такие уже, как вот, допустим, используется там что-то, нельзя этим как-то, не перекисью водорода, не это. Ну вот, есть такие как бы моменты, тем более этот случай того, что чтобы у каждого было помазать, и йода нету. Понимаете? И что интересно, вот это ж объявили, когда то, что вот это взяли ж эту энергодар, вот этот же, где этот, где это, чтобы, да, чтобы имели все йода, чтобы, поддержать радиационные, что если будет состояние, они это.
Когда началась война, мне срочно понадобился нитроглицерин. Ну, не для себя, правда, потому что у меня там что-то. А нитроглицерин, там срок годности уже давно кончился, но.
Это что, под язык уже было?
Да, таблеточка. Да. И не было.
Это бабушка.
Просто не было. А я потом посмотрел, а это как раз он вот там вот, где захватили территорию, этот завод находился, который производил. Сейчас не знаю, как надо пойти, на всякий случай иметь запасы. Потому что такие времена, что есть запас лекарств, которые лучше иметь. Да, йод тот же самый.
Так главное, что со спиртом, это оно ж как со спиртным приравнивается, нету и все. В одной аптеке появилось, так 70 гривен, 100 грамм будет этот самый, 70 гривен вообще.
Я это вот...
И то, Днепропетровский рядом, это ж...
Водки не пью, соответственно, у меня там спирта куча осталось, пару бутылей еще от мамы, то я его употребляю только в целях протирки объективов. И когда там что-то надо.
Есть такие, и цели, хоть и медицинского, но такие есть, чтобы именно им надо. Вот.
Причем это обидно, потому что это настоящий, это кондитерский спирт.
И там же одеколоном нельзя, тоже? А? Вот эти свечу, одеколоном нельзя, там есть едкая, да? Вот
да, только спирт. И у меня мама на ней делала настойку из орехов. То есть первая производная шла как медицинская, чтобы желудок он укрепляет, а вторая производная пить. И это там такое замечательное, это наливка получалась на этих орехах, настойка в смысле. Грецкие, зеленые грецкие орехи. Потому что тут у нас какие-то там на армянке, какие-то дубневичи производят, наливки продают. Ими вроде не отравишься, но там такое отвратное. Я как-то не взял, попробовал, но такое отвратное алкоголь, что... А люди как-то пьют, и ничего, и довольны. Я вообще никогда не стараюсь не покупать ни в каких кафе этого алкоголя, потому что там тебе неизвестно, что он льет. Я, правда, и в этом и не нуждаюсь, но...
А вино, оно же влияет на желудок, Саша.
Вино вообще хорошо влияет, это хорошее вино.
Нет, почему вино пью, это выпью даже там немножко, на желудок.
Давайте помолим. Да. А хотя можно уже
завершить. Да. А там чуть-чуть выпьешь водочки, желудок нормально работает. Что такое? Брат говорит, что у него такая же ситуация.
Я с детства водку. Я как хлебнул в 6 лет спирта из бутылки по ошибке, так с тех пор сам вкус водки у меня вызывает нехорошее отвращение.